и спустилась с верблюда. И сказал рабу: «Кто этот человек, который идет по полю навстречу нам?» Раб сказал: «Это господин мой». И она взяла покрывало и покрылась. Раб же сказал Исааку все, что сделал, и ввел ее, Исаак, в шатер Сары, матери своей, и взял Ревеку, и она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Аминь.
Так, хорошо, прочитала. Спасибо.
Старалась.
Вот где 24-я? Здесь вот Авраам поискал вот жену за свой сын Исаак. И в первом стихе: «Господь благословил Авраама всем». И несколько раз мы читаем, что Бог уже благословил Авраама. Но Бог дал ему обетование в том, что благословение, в принципе, будет на будущее через его потомок. И тот потомок, согласно Новый Завет, является Иисуса. Итак, в одном плане все эти благословения, которые Бог обещал Аврааму, вечное наследство этого земли, вот, потомок, то есть Иисуса, много детей и так далее, это все, в принципе, на будущее. Но это тоже понятно, что Бог как-то и тоже дал ему благословение и в этом жизни, прямо сейчас. И так и получается, что в одном плане Бог обещал дать нам на будущем благословение, потому что через крещение мы будем потомки Авраамова, и все то, что Бог обещал Аврааму, Он и нам обещал. Но так как Авраам получил благословение на будущем, а и тоже получил в этом жизни, я думаю, тоже в нашей жизни, это не просто хорошие новости для завтра, на будущем, мы тоже кое-что получаем в этом жизни. Я не имел в виду в материальном плане, но все-таки какое-то благословение есть в жизни верующего человека прямо сегодня. Авраам страшно переживал насчет жена для Исаака. Это, видимо, что для него очень важно, чтобы его сын женился за верующий человек. И в этом у нас есть образец. И что, поскольку мы выбираем вот партнера в жизни, если у нас общей веры нету, то я не вижу успех. Конечно, есть людей, которые чистые атеисты, которые жили вместе столько лет вместе. Но я думаю, что все равно без духовного основания для любого отношения, особо в брачном жизни, вообще не получается. Потому что жить по-духовному очень сложно. И если наша вторая половина как-то не и тоже такой верующий, то даже сложнее. Если всегда как-то тянется по-человечески, по-мирскому, по-плотскому, обязательно нам надо выбрать вот верующий человек. И в этом плане у нас будет благословение. И не только, чтобы человек сказал бы, я верующий, я не язычник, я вот верующий. А чтобы тот человек на самом деле серьезно к этому относится. Не просто так, что крещенный человек, верующий человек, это одно. А чтобы человек на самом деле верить активно в Боге. Так он взял его раб, и он клонялся, чтобы он не взял, не возьмешь сыну моему жены из дочери Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену сыну моему Исааку. Первым взглядом это кажется очень хорошо. Он понял, что этих хананеев как-то не духовные, не верующих. Но я не думаю, что это просто так, что тех людей в земле его, родина его, верующих людей, нет. Иисус Навин 24:2 написано, что где Авраам жил, и его родственников там, они все поклинали идолов. Они не были верующих людей. И даже когда Бог явился к Аврааму, 13 главу, первом стихе, Бог сказал ему: «Пойди из земли твоей, от родства твоего, и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». А сейчас Авраам как-то отправил свой раб обратно туда, чтобы оттуда взять жена для Исаака. Но этих людей тоже неверующих, я так считаю. Тем более Бог сказал ему: тебе надо разделиться из родства твоего. Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в смысле семьей. Авраам, кажется, не хотел это делать. Это все, когда он жил в Ур-Халдейском. И хотя Бог это сказал, он сразу это не сделал. Уйти 11 главу, 28 стих. Написано, что 31, что его отец, Фара, взял Авраам, и они вместе уехали из Ур-Халдейский. То есть он не был, Авраам не был послушным сразу. Он хотел оставаться дома отца своего и так далее. А его отец взял ему, и они вместе ушли оттуда. И жили вместе в одном городе Харан. И только когда его отец умер, он оттуда уехал. Но он не отделился от своего родственников и так далее. Потому что он взял с собой Лот. И только потом Лот сам решил уходить от Авраама. Поэтому я не считаю, что Авраам был столько крепко верующий, потому что он не был сразу послушный на то, что Бог сказал. И факт того, что он как-то очень хотел, чтобы у Исаака, его сына, была бы жена оттуда, из его родственников и так далее. Это, по-моему, намек о том, что он не совсем разделился от родины и от дома отца его. Но все равно у него был вера, конечно. И столько раз написано, что он на самом деле верующий, образец для нас всех. Но так как у нас тоже есть какая-то клонность обратно всегда, так как был у Израиля, даже в пустыне, они как-то хотели обратно в Египте. И тоже для нас, даже после крещения. Крещение – это так, как они шли сквозь море. И мы тоже крестились во Христе через ногу воды. И после этого в духовном плане мы находимся в пустыне. Но всегда есть склонность, тенденция, искушение вернется туда, вернется обратно. И, к сожалению, это так, как и есть. И у Авраама то же самое было. Я думаю, что это не совсем корректно, не совсем правильно, что он хотел взять оттуда жена для его сына. Потому что они не были верующих людей. Мы здесь читаем вот в этом девочке Ревеха и ее отец Лаван. А дальше в Бытие будем читать Лаван, как он не был такой духовный человек и как он страшно обманул Яков. Он точно не верующий человек. Но все равно он это сделал, так как у нас какой-то, клонность всегда есть обратно к этому миру. Хотя по идее мы понимаем, что это не для меня, у меня места там вообще нету. И то же самое с этими людьми. Но это не значит все для нас. Это не значит, что Бог дальше не хочет как-то общаться с нами, дальше не хочет как-то быть в общении с нами, потому что он держался, Бог держался на Аврааму, хотя Авраам не совсем корректно, по-моему, в этом сделал. Исаак был 40 лет, и это мы сможем понять из Бытия 25 главу, 20 стих. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ревеку. То есть Исаак не взял жену из этих, местных. И когда человек уже 40, это да, это понятно. Если у него не было раньше жена, то он молодец, что он как-то держался, что он не, принципиально не хотел с неверующими людьми. И в этом плане это плюс. В 7 стихе Авраам сказал: «Господь Бог неба, который взял меня из дома отца моего и из земли рождения моего». Он сказал, что Бог это сделал. Бог взял меня. А Бог сказал ему, 12 глава, 1 стихе, что ему надо сам разделиться и уходить из земли рождения его и из дома отца его. И он сам это не сделал. Его отец сказал: давай уходим из нашего родина. Наверное, у них был какой-то проблем, какое-то преследование, какой-то, ну, проблемы, наверное, с другими коленами. И это только когда его отец умер в другом городе, что он дальше ехал в Ханане. И только когда Лот сам, его родственник, сказал, что ну, у меня столько животных, столько стады, я сам буду разделиться у тебя. Только тогда Авраам остался один. Но он сказал, что Бог мне взял из дома отца моего. То есть он понял, что Бог дал мне заповедь. И я до конца это не исполнял. А Бог все-таки как-то действовал, чтобы это случилось со мной. Это так, как с нами. Бог сказал, что надо отделиться из этого мира. И мы как-то не умеем до конца это делать. Хорошо, а Бог как-то поступил в нашей жизни, чтобы мы сами разделились из этого мира. То есть Он сделал, чтобы всякие неприятности, всякие проблемы случились, чтобы у нас не было выбора. Ну, допустим, у нас был какой-то очень хороший круг друзей, и как-то уходить от них как-то очень сложно. И Бог как-то сделал кое-что, чтобы тот круг друзей поворачивался против меня, против мною, ну, против нами. Очень странно, но Бог иногда так и делает. Или мы жили в одном месте, и контингент, который там жили, мирские, и мы как-то всегда как-то с ними, они тянулись над нами, чтобы мы туда как-то... И что-то случилось. И они видели тебе и мне оттуда. Или, наверное, на работе. И почему-то мы потеряли наше место работы. И всякие эти моменты Бог как-то использовал, чтобы взять человека из этого мира и к нему, так как он сделал с Авраамом. Авраам верил, но я предполагаю, что его вера была не такой крепкой. Да, он, по идее, хотел уходить из этого мира и из этого округа, где он находился, там в Уре Халдейском. Но он как-то до конца не умел это делать, а Бог действовал, чтобы фактически это случилось, чтобы он это сделал. Дальше. Он пошлет ангела своего пред тобою, и ты возьмешь жену сыну моему оттуда. Авраам был уверен, что это была воля Божья. Поэтому он верил, что он молился, и ответ будет. И в каком плане ответ? Ответ в том, что Бог пошлет ангела своего пред тобою. И так и есть в нашей жизни. У нас есть всякие ангел-хранители. Это не просто православные понятия, это и библейские понятия. И что написано, что Бог дал каждому ангел. И тот ангел не только с нами на данный момент, прямо сейчас, а тот ангел и тоже впереди шел. Он пошлет ангела своего пред тобою, как-то, чтобы готовить путь для нас. Мы, наверное, думаем, что жизнь – это просто случайность, что день за днем как-то случайность. Нет, Бог хочет, чтобы мы будем в Его Царстве. И поэтому Он пошлет как-то свой ангел впереди. Помните, когда Израил приняли, как говорится, крещение, там в Черном море, сразу после этого они были в пустыне. И тот жизнь в пустыне является наш путь к Царству Божьему. И Бог отправил ангел впереди Израиля. Тот ангел находился в столб огненный ночью и в облаке, столб облачный каждый день. И тот ангел шел впереди, И когда тот ангел остановился, вот они остановились и свой стан располагали. Когда ангел дальше, то они взяли свои шатры и так далее и пошли дальше. В нашей жизни так же. Что это не просто день за день как-то, ну, суетной жизни. Нет. У нас есть какое-то направление. И тот конечный пункт, в конце концов, будет место в Царстве Божьем. И Бог отправил свой ангел впереди, чтобы, в конце концов, мы найдем то место. Поэтому наш путь в жизни, это не случайно. Хотя наш путь в жизни, наверное, кажется довольно похожим к нашему, допустим, соседу, который совсем атеист. Разница в том, что в нашей жизни, наш путь, наш жизненный путь имеется значение. Мы сможем верить, что в каждом событии в нашей жизни есть какое-то значение, которое Бог специально планировал и вложил в этом событии в, ну, значение, значительность. 8 стих. «Если же не захочет женщина идти с тобою, ты будешь свободен от всей клятвы». То есть у этого женщины был 100% свободной воли. Но это видимо, что Бог уже все-таки планировал, читая, перечитая эту длинную главу. Это понятно, что это все от Бога. Но это не значит, что у этого женщины не было 100% свободной воли. Она могла бы сказать: «Нет, я откажусь, я не хочу. Зачем мне ехать туда, куда я вообще не знаю, и сказать до свидания моим родным, зачем? Я не хочу». Конечно, она могла бы так сказать. А если она так сказала бы, сможем только сказать, что столько Бог планировал, для этого женщина просто упала бы, все как-то потерялся. И, к сожалению, мы это видим в жизни очень много людей, что Бог, наверное, планировал такую судьбу, такой путь. Они просто не хотели. И даже в нашей жизни. Мы уже начинали тот путь. Мы находимся по пути. А, наверное, все-таки есть очень много, скажем, потенциальностей, которые Бог приготовил для нас. Потенциальные пути, которые, наверное, мы не взяли. Из-за того, что мы просто не хотели. Это трагедия для Бога, что Он столько приготовил в потенциале для человека, который человек не хочет. В 14 стихе. Тогда тот раб все верно сделал, путешествовал так далеко и нашел источник или колодец воды. И он молился Богу. И он как-то он дал Богу какой-то, ну, возможности ему ответить. Он сказал: «Пусть девица, которой я скажу, наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдом твоим дам пить. Вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку». Это было бы очень необыкновенно, если девочка так ответила. Во-первых, женщина вообще не говорила с чужим мужчином. Особо, видимо, человек, который совсем чужой, из совсем другой страны. А если она говорила бы с ним, даже приятно, предлагала бы ему пить, это одно. А дальше, если она сама взяла бы инициативу предлагать, что я и верблюдом твоим дам пить, то это особо. У него было написано 10 верблюдов. Верблюда может, ну, до 400 литров воды держать. Из колодец 10 на 400, получается где-то 4000 литров воды. Это очень много. Это вообще, это требовало бы, наверное, 5 часов. У нас быстро читая, особо с помощью Тани, вот мы сможем быстренько прочитать, думая, что это раз и все. Но это весь день, наверное. Это вроде с утра, но она взяла бы воды из колодец, и вот 5 часов весь день это делать, это совсем необыкновенно. Это почти невозможно, что женщина, девочка так говорила бы. Итак, он придумал такой и дал Господу. Вот, вопрос для нас. Сможем ли мы сегодня так и делать? Допустим, мы не знаем решение, какое решение делать в жизни. Вот, жить в этом квартире или в этом. Кажется, одно и то же. Однозначно. Но, Господи, покажи мне, какую квартиру выбрать. Делай, допустим, чтобы в следующий раз я открою глаза, допустим, закроем глаза, в следующий раз я открою глаза, пусть на моем часы, хотя у меня нету, я такой бедный, вот, пусть на моем часы было бы, ну, последние, ну, где секунды, да, показывается, пусть это было бы 29. О, 29. Ой, это значит во второй квартире. Я забыл, если это первый или во второй. Сможем ли мы это делать? Или пусть, Господи, в следующий раз я открою глаза, пусть я вижу черная кошка на углу. Ой, белая. Разве мы сможем так? Сможем это дискутировать. Ну, по крайней мере, тот человек считал, что я могу так. И Бог ответил, безусловно, Он дал Богу такое условие, совсем необыкновенное, чтобы эта девочка сказала бы, что, ну, хорошо, я не только дам тебе, я и дам верблюды. И я предлагал что-то где-то, по крайней мере, 5 часов работу, и очень тяжелую работу. И она так сказала, что да, я буду. И, ну... Он это сделал. Я не знаю, если мы сможем это делать. У нас сегодня Библия. И я чувствую, что Бог, наверное, меньше, как говорится, меньше открыто перед нами работает. Потому что Он дал нам, в принципе, его совет в Библии, в принципе. И, наверное, нам что не надо делать. Но все равно есть такие решения, которые у нас есть, где вообще мы не знаем. На этом квартире, на этом. Такие вопросы, которые мы вообще не знаем. Выходить замуж за тот парень, за тот парень, за тот, Господи, помоги. Вот. Итак, я это вот открыто вопросом. В 17 стихе и побежал раб навстречу ей. То есть, когда он видел тот девочка, он вполне активно хотел, он совсем не пассивно. К этому он дал Богу какое-то условие, и он бегал. И по 17 стихе она сказала: «Пей, господин мой», и тотчас спустила кувшин свой. То есть она сразу ответила. И, конечно, кажется, что это от Бога. И он поэтому в 26 стихе преклонился, человек тот, и поклонился Господу. И 27 стих: «Господь прямым путем привел меня к дому брата господина моего». Это было для него тем более чудесно, когда вот тут девочка объяснила, откуда она, что в принципе получается, что я ваша родственница. И он сказал: «Господь прямым путем привел меня». Итак, если мы молимся Богу, согласно Его воле, мы молимся Богу, и вот все так получается. Мы понимаем, что да, это прямым путем. Авраам сказал, что Бог отправит свой ангела своего пред тобою. И поэтому получилось, что тот путь был прямой. И скоро всего так и есть в нашей жизни. Поскольку мы хотим, но за Богу, и поскольку мы постараемся жить по Его заповеди, все как-то получается так, что прямым путем мы ходим в жизни. Все как-то получается, если наши мотивации правильно, если мы молимся, если мы просим, чтобы Бог отправил бы свой ангел впереди. Я думаю, вполне так и получается. Мы как-то чувствуем, что да, я по пути. А куда путь? В Царствие Божие. Опять, 28-й, девица побежала. Они все побежали, побежали туда-сюда. То есть они поняли, что да, это все как-то от Бога. И бегали, чтобы исполнять то, что Он хотел. И для нас тоже, если мы чувствуем, что да, тот путь на самом деле от Него, и все в жизни как-то откроется перед нами, тогда мы сможем с энтузиазмом жить в жизни, не как-то в этом суете, который вообще есть в обществе, а зная, что точно это Его воля. И так она побежала домой и рассказывала об этом в доме матери своей. И они как-то, ну, приняли то, что она сказала. И нельзя спорить, что это от Бога, в 50 стихе. И отвечал Лаван и Вафуил и сказали, от Господа пришло это дело. Мы не можем сказать тебе вопреки ни худого, ни доброго. То есть они как-то не хотели, я как-то чувствую, что они не хотели как-то сами вот, участвовать в этом процессе. Они как-то не могли спорить, что это не от Господа, видимо. От Господа пришло это дело. И тоже в нашей жизни иногда мы чувствуем, что, хотя я это не понимаю, нельзя спорить, что это от Господа. Поэтому я не буду стоять против этого. Так как, ну, когда Петр проповедовал в первом веке, и они хотели посадить ему в тюрьме, какой-то мудрец, написано в Деянии апостолов, стоял и сказал, если это от Бога, то нельзя противостоять этого. Если это не от Бога, то и тоже не переживайте, потому что это все равно распадется. И иногда людей столько переживают, что ой, мне надо кое-что делать, мне надо это, ну, стоять против этого и так далее, и так далее. Ну, не слишком не переживайте. Если это от Господа, то получается, и нельзя это противостоять. Если не от Господа, то все равно это распадется, в конце концов. И тогда они все равно как-то, ну, представляете, они там, родители, вот, девочка молодая, пришла туда, в колодец, источники, и вернулся, и сказала, я ухожу от вас с чужим человеком. Как-то, конечно, для родителей это, конечно, очень странно. Но они согласились, что да, это от Господа пришло это дело. Мы не сможем спорить, ну, давайте... В 55 стихе они сказали, пусть побудет с нами девица дней хотя 10, потом пойдешь. И тот раб сказал, нет, не удерживайте меня, ибо Господь благоустроил путь мой. То есть он имел в виду, что если Бог открыл тот путь, то я буду все силами ходить в этом путь. Не держай меня, не удержай меня. Я хочу вот в этом путь. Так они... пригласили девочку и призвали 58 стих в Ребекку. Сказали ей, пойдешь ли с этим человеком? В смысле сразу. Не хочешь 10 дней подождать, подумать? Она сказала, пойду. И так и есть для нас, я считаю, что поскольку мы чувствуем, что Бог действует и работает в моем жизни, то хорошо. Нам придется сразу ответить и сразу ходить в этом путь. Часто, когда я говорю с человеком, я сказал, ну давай, хочешь ли ты креститься? Ну да, когда-нибудь. Каждый пример, который у нас есть в Новом Завете, в крещении, это человек сразу. Хорошо, да, я понимаю, что Иисус умер, воскрес, придет, я грешник, мне надо и сам как-то вот решить для него. Они все такие сразу решили. И не только тот вопрос о крещении, вообще в жизни. Когда мы чувствуем, что ну да, Бог есть, в этом дела, то давайте, ну, не удерживайте, сразу надо решить, вот сразу, вот туда, для него, это надо. Потому что наша плоть, наша плотская тенденция, клонность, это всегда как-то сказать, что мы, ну ладно, я чуть потом, я не буду сразу, ничего сразу не надо. Это правда в жизни. А по духовному, нет, это не такое. Представляете, молодые девочки и парни встретились, и они влюбились друг в друга. И давайте они оба хотят все сразу, это понятно. А когда мы встречались с Господом, и тоже, давайте все сразу. Зачем? Подождать. Это наша плоть, которая говорит, подождите. Это, я считаю, по-плотскому. Итак, они отправили тот Ревеку, и она ушла. Я думаю, что это все откроется и тоже, так какой-то преобразом в Евангелии. В том, что тот женщина, тот Ревека, я понимаю, что она является, наверное, символом церкви, что мы тоже находились в мире у язычников, у неверующих людей, и пришел к нам известие, приглашение стать невестой Иисуса, стать членом семьи Авраамова в этом линии, согласно тот потомок. И так как Павел писал к Галатам, 3 глава, поскольку мы приняли крещение во Христе, поскольку тогда мы тоже являемся членом семьи Авраамова и по обетованиям наследники. Итак, она, я считаю, является прообразом каждого из нас. И вот пришел к нам прекращение, в принципе, к этому. Она ответила сразу. И, безусловно, никто не встречается с Господом просто так. Это, видимо, тот дела, так как Лаван сказал, от Господа пришло это дела. Когда анализируем наши жизни, когда размышляем, как жизни повезло с нами, это понятно, что ничего не было случайно. Это понятно, что был какой-то рук, но сильнее в нашей жизни, сильнее, чем наши личные желания. И сильнее, чем наши личные силы, как-то определить наш путь, наше направление в жизни. И поэтому тот раб, который здесь без имен, который был такой верный, он, наверное, является какой-то прообразом тех, которые проповедуют Евангелие. Это он, который как-то пришел к ней, как к нее, и приглашал ее. Ладно, итак, это столько недель, даже вопрос месяца, они путешествовали домой. Тот раб с этим Ревекой. 63 стихе. При наступлении вечера Исаак вышел в поле поразмыслить. Я понимаю, что это значит, чтобы молиться. Вечером он ушел в поле молиться. И возвел очи свои и увидел. Вот, идут верблюди. Ревека взглянула и увидела Исаака и спустилась с верблюда. То есть он, конечно, не знал, есть ли тот раб был бы успешный или нет. Но он там все-таки молился. Он как раз потерял, написано, матери своей, 67 стих. И он в печали по матери своей. И он там, видимо, молился в поле вечером. И о чем молился? Это не написано, но это не сложно догадаться, что он в печали по матери своей молился Богу вечером о чем? Видимо, дай мне, Господи, жена. Открыл глаза, а что это? Это верблюди. А что? Это раб моего отца, его девочка. Охо. То есть Бог ответил на его молитвы. 67 стих. И ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей. И взял Ревеку, она сделалась ему женою. И он возлюбил ее, и утешился Исаак в печали по матери своей. Это 67. Я часто заметил, что в Библии у нас всякие помощи в психологии, психологические помощи есть. У нас здесь вполне объяснение человеческой психологии. Потому что, в принципе, мы встречаем постоянно информацию у людей о человеческой истории. Вы здесь не видите, там в 67 стихе, что для Исаака тот Ревека, тот жена его, как-то взяла место его матери. Видите, ввел ее Исаак в шатер Сары, матери своей. Он не строил свой шатер, ну, палатка. Он взял, ввел ее в шатер Сары, матери своей, которая как раз умерла. И ну, ввести женщину, ну, девочку в шатер, это, я понимаю, какой-то евфемизм, скажем так, в том, что он спал с ней. И он возлюбил ее, она сделалась ему женой. Именно на этом шатер. И утешился Исаак в печали по матери своей. То есть она была для него так, как матери, вместе мамы. Это ничего плохого не имеется. Почему у мужчины есть какой-то обсессии на грудь женщины? Вы об этом думали? Конечно, вы об этом думали. Почему? Потому что это как мама. Откуда мы взяли нашу жизнь сперва? И просто это, тот стих, это так, такой, ну, прекрасной психологии. Ничего, ну, такое, ну, чудесное нет. Но все-таки в Библии, поскольку мы размышляем всякие эти объяснения, которые у нас есть, у нас в полной возможности понять себе, понять друг другу. Итак, это прекрасная история, столько есть здесь. Самый главный урок для нас в том, что когда Бог начинает действовать в нашей жизни, Он дает нам путь. И нам придется бегать в этом путь. Так как они все бегали, вот это и раб, и это Ревека. И когда они почувствовали, что это на самом деле тот путь, который предназначен для меня, они бегали в этом пути. И тоже верить о том, что ангел Божий перед нами, что ничего случайно нету. Хотя на данный момент, когда ну, события есть в жизни, мы не сможем это понять. Зачем я это потерял? Зачем это? Зачем? Ну, в конце концов, все имеется в своих ну, объяснениях, в своих значительностях перед Богом. И еще урок в том, что мы, в принципе, вместе этого Ревека. И тоже к нам пришел и тоже приглашение стать членом семьи Авраамова. И она, когда хотя она молодая, она столько пожертвовала для этого. Все, и жизнь, и общество, и округ, который она знала, она отдала. И сразу ответила. Хорошо, есть здесь очень много моментов, вопросов. У кого есть комментарии, вопросы? Толик.
Вы вот говорили, все-таки вы, так я скажу, вы всегда торопитесь с крещением, но все-таки нужно подумать и осмыслить.